Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6:04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, 13 июля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Начинается. Первым делом тестовый звонок. Вы когда-нибудь звонили сами себе? Я вот, к примеру, делал это 19 раз. Да, вы думаете, что у меня статистика здесь ведет. Ну, в смысле, не у меня статистика. Статистика у нас здесь, в нашей телефонной программе. Когда вы звоните, я знаете, что вижу? Я вижу, сколько вы звонили за год, сколько за месяц, а сколько в течение сегодняшнего дня. Сколько всего звонков у вас было в эфир. И сколько отвеченных за год и за месяц. Да, вот, и что еще? Ну, и, естественно, могу принять звонок, может, не принять ваш звонок. Так вот, сейчас звоню сам себе в эфир прямо. И это был мой 19-й звонок. Следующий будет юбилейным. Это нужно подготовить что-нибудь. Бокал игристого. Вот, связь работает. Это я к чему? Я провел только что опытный эксперимент. И эмпирическим путем доказал всем нам, что телефонная связь главная для этой программы, главная для нашего утреннего форума. Она работает. Она работает. Она живая. 17 у нас. Я показываю вам. Фактическая температура равна ощущенческой температуре. Ощущается как 17. И на самом деле 17. Это ли не счастье? Это ли не счастье? Вот так вот. Когда ощущения субъективные совпадают с объективной реальностью. Это офигенски просто. Сегодня 24 выше 0 максимально. А потом 23. И, наконец, в пятницу спасительные 22. Не сказать, что вчера было 24. Честно, мне кажется, жаришка снова так подкрадывается и простирает свои щупальца над Москвой местами где-то. Но так до 28 было и что такое. А в воскресенье 20, а вторник 19. И все следующие недели как будто бы вот такая в пределах 20, 21, 22. Это очень хорошо. Доброе утро, Николай 47-й. Здесь где-то кто-то мне тоже про температуру предложил помериться. Вызов брошен, вызов принят. В ноябрьске солнце и плюс 15. У нас солнце и плюс 17. Очень хорошо, Игорь Валерьевич, доброе утро. Виктория Станковская, да, приветствую вас тоже. Ну, я не думаю, что есть смысл откладывать это все и затягивать. А кто не успел? Кто оказался не настолько растороплив, как мы с вами, к примеру, те пусть обращаются к архивам и там переслушивают динамичнейшую, свежайшую, с хорошими чистыми, низкими для вашей акустики проверочными частотами. Из самых недр сегодняшних моторов извлеченную пилюлю моими трудолюбивыми гномами. Да, моторными. Сергей Волк, здравствуйте. Василий Евгеньевич, 25-й, приветствую. Сергей Кочнев. С гаражом в Зеленограде, другим. Обзавелись вы уже гаражом себе? Неужели вы свое дорогостоящее имущество которому еще приделаны колеса, на котором оно может уехать от вас. Очень движимое имущество. Вы бросаете еще под открытым небом. Ну что вы, вот у Евгения есть гараж в Зеленограде, нужно брать. Я так думаю. Гараж брата так и не смог продать, поэтому по М10 под пилюлю едем в Москву. Какая связь между продажей гаража и поездкой по М10, Евгений? Обозначьте ее чуть более явно. Доброе утро, Сергей, 163-й борт, Вовка, Эдуард здесь с нами, Николай, как я уже и говорил, Тимур Джураев и лучшие люди планеты уже в бот-мессенджере. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Говорит МСК-бот-мессенджер в Телеграме, где я принимаю ваши сообщения. Ну а вы, естественно, их оставляете.
Smart, but we smarter. Them boy, but man a skywalker. I can listen, cha-la-la-la-la. Me a the godfather. Real fire starter. Me a the dandada.
Я уже неоднократно говорил, что компания Havail в России решила, что нам с вами достаточно будет информации из интернета об их новых автомобилях. И мы с вами решили быть непризванными на фактическое, очное знакомство с автомобилем новым. Не помню, как он называется. В этой связи фотографии, которые представлены накануне еще какого-то кроссовера нового от компании Havail, который планирует появиться в России. Я не знаю, где найти. Извините, друзья из Havail. Обращаюсь к вам, дамы. Там две там дамы рулят, Анна и Александра. Не знаю, интернет в данном случае мне не помощник, поэтому по-прежнему про ваши новые Havail мы ничего не знаем.
Ох ты, боже, что море.
Если вы думаете, что только наши дизайнеры могут быть обречены на отсутствие вкуса и вообще способности нарисовать что-то что-то дельное. Извините. Ну, уж во всяком случае, когда речь заходит об электрических автомобилях, у наших дизайнеров что-то как-то это самое. Вот, так посмотрите на нечто, на боже. И как я хочу это развить. Что создала латвийская компания Darts Motors. Darts Motors через Z в конце. Электрический родстер. Фризи Фроги Иви. Я не знаю, но мне кажется, что вас за эти штучки ваши подвесят в вашей Латвии. За такое обилие букв «З» в названиях. Причем в названии «Фризи» буква «З» выделена, она крупная такая. Видали, как пишется? «Дартз-З». «Дартз-З». «Моторз-З». Так называется компания. Представил электрический родстер «Фризи», «Фроги». И тут и буква «В» еще присутствует тоже. И «V». Ну, в данном случае «V» имеется в виду, ну, как «electric vehicle». Его предшественник «Никроб EV». Некроб. Это же от некромантии, вероятно. Автомобильчики, построенные на базе китайского чего-то, это не имеет значения, делят с ними всю техническую начинку. То есть они реально просто сделали дизайн. Они даже, сейчас мы вам покажем, мы сейчас удивим вам. Смотрите и рыдайте на это. Видели? Это автомобиль для живых людей. Ну, в смысле, ну, я не знаю. Вот. Новый автомобиль получил батарею емкостью... Ну и все, дальше уже не имеет значения, что он получил. Я просто хотел как-то реабилитировать наших дизайнеров. Дескать, парни, вот все, что вы делали до этого, теперь признается верхом стиля, мастерства и таланта.
В движении.
7373948. Ну, на фоне этого, вот этого, да. 7373948, телефон прямого эфира, дверь, проверим с вашей стороны, как оно там у нас работает все. Ну, не зря же мы двое суток чинили. Чинили, здесь стучали молотки, дрели, что-то делали двое суток, и, наконец, починили телефон, теперь он должен работать. Въезды в Москву, все очень хорошо, кроме... чего-то на Горьковке, причем в районе Старой Купавной. Зачем-то у Старой Купавной на Горьковском шоссе дорожно-транспортные происшествия. Это Новая Купавна. То есть перед Новой Купавной, потому что там на перекрестке затык из-за светофора или я не знаю чего. И в этой самой пробке, в самом конце ее, здесь где два прудика без названия, ну какие-то прудики... Вертолетная площадка здесь есть. Ну, какое-то хорошее место, наверное, потому что прудики, и вдруг вертолетная площадка. А, еще МАЗ, КамАЗ, ГАЗ, Урал. Здесь у вас технический центр. И заправочка Лукойл, я вижу. Так вот, здесь случилось дорожно-транспортное. Только что правый ряд в 6.11, 5 минут назад появилось предупреждение. 13-е, спрашивает Сергей. Лучше бы, конечно, не совершать ошибки и остаться дома. Ну нет, нам чужды предрассудки. Мы сами как их называют? Кузнечики своего счастья, равно как и несчастья. Поэтому, а как вы можете ковать счастье, если вы останетесь дома? У вас же дома наковальни-то нет? Ни разу не ездил в Тюмень на автомобиле посетить тюменьские термы. А что лучше, М7 или М5? Это очень хороший вопрос.
Моторы.
Предпочитаете жребий, Дмитрий? Ну, чтобы мы бросили жребий и потом со словами «жребий брошен» перешли свой Рубикон. Сейчас Тюмень. Я тоже ни разу не ездил в Тюмень на автомобиле. По Тюмени на автомобиле ездил. И по воде ездил по Тюмени. Там есть озеро Александровское, наверное. Братья, скажу я вам, как озеро у вас называется? Школа повышения водительского мастерства и всего на свете Вазин Драйвинг Скул, которая заколлаборирована с Audi и устраивают свои заезды довольно часто. Летом, кстати, у них школа сейчас работает, тоже что-то там делает. Андреевское, наоборот, не Александровское. Вот Андреевское озеро. Вот на Андреевском озере там у вас мы ерзали. Значит, смотрите как. Вы все время едете, если вам в Тюмень, вы выезжаете, соответственно, через... вы можете выехать чисто через восток, а можете выехать через северо-восток. То есть, либо направо пойти, либо налево пойти. Если направо пойдете, то будете ехать один день и 5 часов. А если налево пойдете, то будете ехать один день и 2 часа. На 2,5 часа быстрее. Но один день, это, честно говоря, впечатляет. То есть по прямой 2212 километров. Почему один день нужно их? Ну ладно. В общем, значит, если... давайте серьезно. Если через Балашиху, вот сейчас... Но навигатор почему-то прокладывает именно этот маршрут, при том, что он длиннее на 2 часа. Но он как будто бы главный. Если поедете через Балашиху, вот через Новую Старую Купавну, то есть по Горьковке, этот путь на 2 часа длиннее. А если через Ярославку, по Ярославочке, Переславль-Залесский, Ярославль, Кострома. И давайте, вы что, не слышите, что за тема началась у нас? У нас тема автопутешествий началась. А вы ведь уже успели попутешествовать. Ну так расскажите, что там у нас с дорогами, с оплатами, с качеством, засадами и со всем остальным. Давайте подхватим эту инициативу сумасшедшего нашего друга замечательного. Вот, ну, в Тюмень на машине. Ну, в хорошем смысле сумасшедшего. Ну, примерно как Конюхов. Он же нормальный человек, немножечко, правда, это самое. Кстати говоря, а где там Конюхов, знаете? Так вот, подхватим инициативу и обменяемся впечатлениями о путешествиях автомобильных по России уже этим летом.
Моторы.
Бывал в Тюмени не раз, близко, пишет Ресориус, южный уралец, уральчанин. По М5 до Казани, дальше на Пермь, Екатеринбург, и 330 км останется до Тюмени. Это Афанасий сообщает. Сейчас, секундочку, я записываю. По М5 до Казани. Ну вот меня это и показывает этот маршрут до Казани. Но на Казань. Но плюс 2 часа 16 минут. Это немного сбивает. То есть можно поехать вот так. Через Ярославль. Потом Шарья, Котельнич, Киров. Вот через Киров. Амутинск. Приятное место. Это то самое место, где тот самый омут, вероятно, в котором, вы знаете, водится. Через Верещагино и дальше, вот уже в Перми, вы встречаетесь с теми, кто поехал по М7, по Горьковке. Ну и потом Пермь, Красноуфимск, Екатеринбург, Камышлов, Талица, Тугулым и, наконец, Тюмень. Офигеть, вот это маршрут. Но он не настолько живописный, конечно, как тот, что дольше. Я думаю, что эти два часа заложила сюда карта, потому что понимает, что в Казани вам придется задержаться. Она, несмотря на то, что в объезд ведет вокруг Казани, но быть у Казани и не посетить Казан, в виде которого сконструирован местный ЗАГС, за исторический центр города, отреставрированный, который весь очень красивый. Потом набережные Челны, Чебуреки, Чебоксары, Чебурашка, Чебоксары, проезжайте, Казань, набережные Челны. Там кланяетесь КАМАЗу, минуете Ижевск, он у вас далеко справа остается, Алнаши, Можга, Ваваш, Селты. Ощущение, конечно, что это уже не Россия. Дебесы, Большая Сосновка, снова вернулись в Россию, Нытва, там нытики, вот, ну, в смысле, не знаю, и снова в Пермь. Вот что вы делаете. Так, давайте же маршрут поедем. Вот туда, где один час. Вот этим красивым маршрутом поедем. Один день, 4 часа и 40 минут ехать. 2200 километров. Осталось только выяснить, зачем вам в Тюмень автомобиль. Надо через Ярославль, там дорога не очень... не надо через Ярославль, там дорога не очень. По крайней мере, 2-3 года назад было. Ну, Ярославль, да, это знаменитые мышкинские... Эти, точнее, углические места, знаменитейшие, где гибнут рысаки, гибнут рычаги и гибнет подвеска. Там специальная такая дорога тестовая, не нужно ехать в Дмитров на полигон автомобили, можно просто сгонять в Углич на автомобиле, и вы все узнаете о энергоемкости и вообще, в принципе, живучести вашей подвески. Так, М7, только на М7, по Казань. Через Пермь, где между деревнями по 200 километров расстояние, и лоси вдоль дорог стоят, и заправок нет вообще, и вот это все. Северный маршрут через Кострому уже отсекли из-за качества дорог. Наверное, все-таки по М7 лучше ехать. Через Киров не советую. Здесь тут же советы, видите, налетают. И нужно ехать через Казань, убеждает всех Сергей Волк. Классно, Сергей Волк, мы уже приняли, мы уже понятно, что через Казань. Даже если удивляет, что навигатор убежден, будто бы вот через Ярославль короче и быстрее там на 2 с лишним часа. Так, еще что-то. Ну вот мы от Дмитрия так и не поняли, зачем ему в Тюмень. Я так смотрю, что вы особо не путешествуете по стране, да? Или я думаю, что у нас телефон не работает. Ну я же смог дозвониться. 7373948. Вы чего, еще не ездили никуда, что ли? Я не понимаю. Вы что, решили все деньги заработать этим летом? Не, граждане, так вы подорвете свое здоровье и желание трудиться на благо общества в будущем. Доброе утро. Да, слушаю.
Да, здравствуйте. Роман, здрасте. Ездил давно, и навигатор, короче, завел меня вообще очень интересно. В итоге из Кировской области там через паромную... Я ездил до Екатеринбурга. И в итоге через паромную переправу он меня какую-то повел. И потом по грунтовой дороге километров 100 пришлось... ехать. Так что аккуратнее с навигаторами.
Это ловушка, думаете, да?
Это вообще капец было, как весело. Ну, благо машина позволяла.
Я
смотрите, я хотел сказать, на Рублевке беда. Там в районе Кунцево перекрыли 2-3...
На Рублевке беда! Слышали? Слышали, люди? На Рублевке беда! Ты какая?
Вот, как...
Извините, извините. Я шучу, я шучу. Это
одна
шутка.
Одна полоса из трех в область. Там асфальт складывается.
Ах, асфальт, я думал, асфальт, я думал, там это самое ДТП, а у вас асфальт уклад, беда, как, мы не можем присоединиться эмоционально и
но
прочувствовать.
Потом все битумом залито на дублере.
Ну, хорошо, то есть автомобили ваши, эти, Роллс-Ройсы, Роллс-Ройсы будут потом все в этих точечках, и придется это все отмывать специальными составами. Ой, как мы присоединяемся и страдаем.
Удачи,
спасибо, спасибо большое, товарищ. Тамбовский волк тебе. Нет, извините. Ну, в смысле, это глупые шутки. Мы, конечно же, с удовольствием присоединяемся к страданиям рублевских жителей. Да, доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте. Извини.
Да, доброе.
Доброе, приветствую.
Доброе утро, это Андрей Дмитров.
Андрей Дмитров, здравствуйте. Ну, как у вас там, Дмитрий?
Ну, вот последнее путешествие в Плёс мы ездили как раз. Вот Ярославка.
Да.
Вот. Попали неожиданно, просто давно уже в Плюсе не были, неожиданно попали на вечер высокой моды Зайцева.
Да вы,
ну, там,
да ладно,
серьезно?
А он жив? Он жив конкурса. Еще? В смысле, ну, ему же сейчас,
ну,
сколько?
Он,
150?
Ну, такой, конечно, он плохенький, его там под руки.
Да, вот, да, уже. Но, ну, видите, его молодцы. Поддерживает, его поддерживает муза какая-то его, вот это.
Ну, родственники, да.
Не родственники.
Так вот, льняная палитра, очень понравился, интересный такой показ именно.
Классно.
Российских дизайнеров, то есть показано, что мода...
И это в Плёсе, именно, ну, в Плёсе, вот. Столица высокой моды Плёс. Скажите, да, если, да. Если бы я сегодня попал в Дмитров, что мне нужно обязательно посмотреть? Вот я думаю, успею посетить только какие-нибудь 2-3 места. Что точно совершенно нужно посмотреть, Дмитрий? ЖД вокзал?
Ну, стандартно у нас вот вал, Кремль, ну, Дмитровский, скажем так.
Да.
Что внутри вала.
Угу.
Вот, но так музей Карапоткина, ну, музей самого Дмитрова. В принципе, уже город такой достаточно современный.
То есть вот этих артефактов древности уже не очень много.
В центре города, да, еще какие-то, да. Ну, а так уже все, конечно.
Инженерный пруд, я смотрю, здесь есть очень такое место. Инженерный пруд и пляж. Подлипецкий пруд, пляж нарисован здесь, фонтан рядом есть. Класс, спасибо большое, все, и Дмитровский Кремль, разумеется. Это просто, ну, мне кажется, что каждого, кто... А что это у вас так расчерчено все, как это... Здесь какие-то невероятные ирригационные сооружения, река Яхрома и дальше... Ну, в общем, неважно. Давайте так, каждого подмосквича и жителя исторического города мы будем спрашивать на предмет местных достопримечательностей, правда? Правда. Ну, правда, потому что... Я думаю, завести такую привычку хотя бы один из выходных дней. Хотя бы один из выходных дней посвящать изучению местного колорита, исторических артефактов, исторических мест и вообще родным местам, Подмосковью. Ну, такому изучению, ну, просто изучению набегами. Это однажды так в те времена, когда... Да в какие в те времена? Ну, это лет 8 назад, наверное, да. Точно, лет 8 назад, может быть, 7. Так на севере Франции мы поступали, Британь уже, прямо на берегу Ла-Манша, с той стороны Великобритания, Бритавеликания, а здесь у нас вот эти все Кале, Дюнкерк, Сен-Мало, и очень классно было вот эта вот такая тема путешествий однодневных. Ты просто берешь какой-то городок близлежащий, ну, там 40, 50, 70 километров, прям в центр города ставишь точку, чикс, и так удобно устроено, ну, уж во всяком случае там у них было, на севере Франции, что если ты приезжаешь в центр города, на центральную площадь, любого городка небольшого, то ты приезжаешь все время к туристическому магазинчику, ну, точнее, к центру такому туристическому. Это хорошо бы взять на вооружение. Хорошо бы вообще нашим подмосковным городам, особенно тем, что входят там в Золотое кольцо или просто в историческое наследие, взять это на вооружение. То есть, если ты выбираешь просто город, попробуйте как-нибудь, будете там у них во Франции. Выбираешь город, ну так, во всяком случае, на севере, на юге не так немножечко. А север, он более строгий и такой формально, ну, уже такой каменный, строго каменный. И ты приезжаешь в центр этого городка, и тебя навигатор приводит равнёхонько к этому офису, где тебе совершенно бесплатно выдают карты города, туристические карты с описанием мест, куда нужно пойти. То есть тебе не нужно вылавливать местного аборигена и спрашивать его: «Ну, и что здесь у вас нужно посмотреть?» Нет, ну, ты просто уже сразу снабжен всем этим делом. И это очень классная история. То есть так вот за 13 дней, 13 небольших городков и общее представление о целом регионе получено. Очень хорошо. Британский Брест, насчет Брест не знаю. Но Сен-Мало, посмотрите, это городок, он просто историческое наследие. Там невероятная набережная, и когда шторм, и там все. А приливы какие? Что? Приливы, да, по амплитуде приливов, по-моему, второе место — аббатство Мон-Сан-Мишель. Вы, конечно, знаете это потрясающее аббатство. Как, вы не знаете? Я хочу напомнить, что у нас никакой культуры отмены нет. Я не думаю, что правильно сейчас в связи с тем, что всего несколько человек, определяющие политику целого государства и определяющие судьбу целых народов, всего лишь несколько человек, их воздействие настолько сильно на нас, что мы должны заниматься вот этой фигней, там, засирать, к примеру, какую-то страну. Извините, загаживать. Ну, в смысле, ну, эмоционально накручивать себя, дескать, все, что связано с этой страной, это все тлен, это все падение, моральное падение. Все. Это не так. Это культура, это история, это невероятно красивые места. И почему мы должны делать вид, что мы думаем иначе? Нет, это все. А вот политики, у них говно, конечно, окончательное. И это большая трагедия сегодняшней Европы и вообще Запада. Что какие-то несколько каких-то человек определяют вот это вот все. Но это место, где точно совершенно нужно бывать. Видите, как у нас непротиворечиво вдруг пятничная такая штука. Не понял я. Я же зашел сейчас только что сюда. Вот. Сан-Мишель. Вот аббатство. Это, ну, вспоминайте, это такой остров, который, ну, сейчас... Да что ж такое, сын? Вот. Остров, который сейчас, вероятно, уже полностью дорога к нему не затапливается, потому что в тот момент, когда мы там были, это... Вот я... О, я вам пока... О, какую я картинку нашел. Вообще, просто посмотрите. И это никакая не компьютерная графика. Это не компьютер, это не кадр из какой-то Нарнии, из фильмов, из каких-то. Это фактическое аббатство. То есть они на своем горбу таскали туда по камню, строили сотни лет его. И весь этот остров, крепость, укрепление, подъезды к нему затапливаются приливами. Амплитуда приливов невероятная. И скорость прилива. Раньше говорили, только на коне можно ускакать от прилива. Но на самом деле скорость там от 5 до 7 километров в час. Скорость прилива. То есть нужно идти бодрым шагом, чтобы уйти от него. И затапливается колоссальное пространство. Там, по-моему, до 20 километров в глубину проникает вода в залив. Все затапливает. И подъезды затапливает к этому аббатству. Во, гляньте, какой. Вот, кстати говоря, вот эта дорога, вот то, что сейчас я на фотографии показываю, видите, грунтовочка, она как раз и затапливалась вся. Местные власти делали, вот здесь на этой фотографии видно кусочек, делали магистраль специальную, которая была бы не затаплива. То есть все вот эти вот луга, они заливные, они заливаются. А, вот, Этрета, Белые скалы, кстати говоря, тоже можно посетить. Вот, будете там, во Франции, начнут каких-то женщин с автоматами, тут уже пошли женщины. Нет, это все очень хорошо. Почему я это вспомнил? Потому что все эти дивные места стали известны именно благодаря вот этой стратегии путешествий набегами. Просто набегами. Прибежал туда, посмотрел быстро, поднялся пешочком, конечно, никаких лифтов. Туда посмотрел, сфотографировал, убежал. Какие же крепкие Hyundai акценты от Танака попадаются до сих пор на наших дорогах. От чего? Извините, Дэн Павлов, у вас, мне кажется, что-то со шрифтом случилось. Как оплатить подписку Google? Спасибо большое, Дмитрий, за информацию. Google One. Лучше как оплатить подписку, если оператор мобильный почему-то отказывается привязывать телефон как средство платежей, а карты уже давно не привязываются. Вот здесь как оплатить подписку? Ну так чем знаменит святой Михаил, что его именем аббатство назвали? Святой Михаил? Да бог его знает. Я, честно говоря, как бы... Там такая история была какая-то интересная, завязанная на этом аббатстве. Не знаю. Вам оно нужно? Мне кажется, что это не имеет большого значения.
Моторы.
Да, да, он же архангел, как оказалось, Михаил. Вы что, не помните архангела? Одного из самых крутых парней там, на нашем, ну, на христианском Олимпе. И вообще друиды поделились этим островом. Потрясающая история, слушайте, еще раз пробегаю по ней. Все верно сказал, ничего не соврал про приливы. Дважды в сутки. Держится до 9 часов. Средняя скорость 6 километров в час. Амплитуда 18-20 километров вглубь побережья и высота до 14 метров местами приливов. Прикиньте, смотрите, вот эта долина, я сейчас вам показываю долину, видите, вот это все затапливается, представляете себе, по территории какой-то огромный колоссальный город, какой-то мегаполис был бы, вот это, и вся эта территория, она затапливается, офигенно. Очень хочется снова туда. Классно. Да, будете у них там, обязательно, на севере Франции, обязательно заезжайте в аббатство Мон-Сен-Мишель. Между прочим, одно из самых популярных туристических мест планеты. И внесено в наследие ЮНЕСКО, всемирное, и все такое. Каждое лето на своей Вести СВ езжу по маршруту, пишет Игорь Валерьевич. Ноябрьск, Сургут, Нефтеганск, Ханты-Мансийск, Чусовая, Пермь, Ульяновск, М4, Крым, Судакса, Крым, Судак. Обалдеть! Саратов. Потом обратно в ноябрь. С 90% дорога в хорошем состоянии. А автомобиль потом в каком состоянии? И сколько у вас пробег, если у вас так каждое лето? И сколько лет вы уже вот так вот каждое лето? Ну, кстати, видите, опять вы говорите про Судак, и я вспомнил, что в Судаке, что интересного в Судаке? В Судаке интересная бухта, уединенная. Там стоит уединенный дом отдыха, для своих только, насколько я понимаю, такой весь из дерева. И она окружена скалами, очень живописными, скалистыми горами, на которых сосны такие кривые, такие маленькие, еле-еле цепляясь корнями за эти скалы держатся. И утром, открывая глаза, ты этот запах деревянного всего этого отеля, и потом деревья вокруг, и море, конечно, и скалы, и все вот это, вот ты выходишь и любуешься этой красотой, с одной стороны море, а с другой стороны все эти скалы, и ты в такой уютном таком уголке, очень красиво было. Откуда я это знаю? Потому что однажды компания «Пиугиот» устроила большой пробег прямо туда, прямо из Москвы. И мы на автомобилях 4008. Зря вы не дозвонились. 701, возвращайтесь. Сделали это большое путешествие прямо туда. Все, кто распространяет фейки, нужно не в тюрьму, а на фронт. Дэн Павлов, вы ошиблись кабинетом. Еще раз, последний раз вам говорю. Слушайте, ну иначе, ну, я сам отправлю вас в какой-то кабинет. Ну, правда, честное слово. Даже достало отсекать вашу вот этот поток сознания. Вести третий год, пробег 52 тысячи километров. Хорошее состояние. поломок пока нет. Лучшая иллюстрация качества отечественного автопрома. Это автомобиль. Вам нужно, мне нужно вас вывести на людей с АвтоВАЗа, чтобы они потом у вас этот автомобиль выкупили как-нибудь и поместили его в музей. Именно вот с этой табличкой памятной. Этот автомобиль каждый год проделывал следующий маршрут. Ноябрь, Сургут, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, Часовая, Пермь, Ульяновск, М4, Крым, Судак, Саратов. И потом обратно. Судак, М4, Крым, Ульяновск, Пермь, Часовая, Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Сургут, Ноябрьск. Каждый год, каждый год. И посмотрите, и все молодой. Вот, 30 жителей на вашем Сан-Мишеле и фирменная яичница, отели дорогие, пишет Анна. Да, жителей там несколько десятков, а как, ну, там удивительно, не, на самом деле, Анна, зря вы меня возвращаете сейчас к этой теме, потому что у меня очень теплые воспоминания об этом путешествии. Вот, и там действительно есть жители, но они не в аббатстве живут, они живут, то есть это такая машина времени, ты попадаешь в прошлое, они живут под аббатством, как бы на скале. Вот это фотография, вот, ну вот, к примеру, как затапливается эта вся штука. Вот посмотрите. Очень, ой, как красота все-таки. Да. Видите, вот само аббатство, это на вершине скалы находится. Замок, крепость. А вокруг вот дома, и они все в основном пустуют. Но некоторые жители там есть, действительно. Вот еще фотография. Все вокруг затопило. И оно стоит как бы посреди моря, аббатство. А потом бац, и оно стоит опять посреди пустыни песчаной. Потом опять посреди моря. Там действительно есть несколько жителей. Ну, там пахнет средневековьем, честно вам скажу. Очень пахнет. У знакомого на отечественной гранте отвалилась водительская дверь, пишет Сергей. Это... Сергей, вероятно, к чему-то, как если бы правая рука чесалась. Это к деньгам. Ну, в смысле, но только ты не получаешь деньги, а тратишь их на ремонт. Доброе утро. Да, слушаю.
Доброе утро.
Да.
Это та самая Анна.
Да, Анна, здравствуйте. Та самая.
Деньгами пахнет на вашем Сан-Мишеле.
Да. Не... Еще раз.
Деньгами пахнет на Сан-Мишеле.
А
средневековьем.
Нет, почему? Нет, деньгами, но средневековыми все равно. Там да. Камни, да, одни, камни.
Самыми камни. Обычными евро.
Да нет.
Потому что экскурсия в это аббатство, 40... по-моему, нам обошлось где-то франк... господи...
В евро. По-моему, 40 евро на евро. Человека. 40 на человека, нас было трое или четверо. Ну да, 40 на человека было.
300 евро за экскурсию стоило, чтобы пройти по всему аббатству.
Ну да. Но оно
и
там...
по этим улицам еще надо протиснуться.
Очень тебе, а я еще ребенка нес, представляете, он на плечах у меня сидел, он отказался идти, лестницы дико крутые, я его нес на себе еще.
Вот так а вот. Мне уж тогда было за 80, я по этим лестницам, господи, все прокляла.
За 80 у вас, я не верю вам, зачем вы на себя это? Нет, но тем не менее, вам нужно отдать должное, что вы это сделали. А с другой стороны, вот знаете, так, если пораскинуть 40 евро, или 40, или 45 тогда нам на человека это стоило. Но вы понимаете, что за 40 евро ты покупаешь на всю жизнь ощущение, что ты прикоснулся к чему-то реально очень крутому, историческому и красоте. И глядя на что-то, что знает весь мир, ты им говоришь, а я там топтал ногами эти камни. Разве это не стоит того?
Да лучше в Иерусалим съездить, ей богу.
Нет.
Хотя устричные фермы на побережье очень даже...
Канкаль, древняя столица устричная, тоже да. Очень... О, ну, конечно,
какой
когда...
Какие там устричные,
о, а особенно...
какого размера не возьми, какого номера не возьми, все...
Особенно, когда они, ты не в ресторанчике, который по левую сторону
нет,
через дорогу, а прямо у них, прямо на набережной, они прям да. Свежие в пакеты бумажные тебе пакуют их сразу же, тут же. И они еще да. Пищат, они настолько живые, что прям еще пип-пип попискивает. Класс.
А если еще самой уметь их открывать, а я умею.
Да, ну можно ножичек с собой возить, этот крюковатый такой.
Да?
Класс, спасибо
да
вам большое.
Да там купить, он не такой дорогой, да, а можно напрокат.
Я называю, там, 2 евро в любой лавочке. Вам любой чувак в этом в ресторанчике сам даст на время. Там зайдешь, скажешь, на 5 минут.
Да, напрокат.
Конечно. А потом еще что мы делаем? Мы берем бутылочку белого, холодную, тоже в бумажный пакет. Садимся на этот гранитный, эти, на каменный парапет набережный, ноги туда свешиваем, туда, в сторону воды. А воды никакой там нет, потому что отлив, и все эти суденышки их рыбацкие лежат на боку, правильно? Прямо да. на дне.
Это уже не для меня насчет набережной ножек съесть. Я свешу так, что потом не стану.
Ну ладно, продолжайте на себя наговаривать. Анна, спасибо вам огромное за колорит.
Да. Лучше приезжайте вон к нам на Безбеговой район. Я вас сама проведу, и все покажу, и все расскажу. У нас очень интересный
район. Все, договорились. Все, серьезно. Причем больше того, ведь мы же теперь соседи с вами, если хотите знать. Есть у вас совесть? Я на работу еду. А вы про креветки? Я про креветки мы не говорим. Извините, никаких креветок. Вы что? Что мы, эти самые, как это, пролетарии, что ли, вам про креветок? Мы про устрицы говорим. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Да, доброе утро.
Доброе. Да, только вас и слышно.
Хотел бы вернуться к автомобилям, если возражаете. Есть мысль приобрести «Шевроле», и хотел бы уточнить, вы хотели бы взять на тест на
автомобиль. Вот у вас не очень хорошая связь в вашем нынешнем автомобиле, громкая. Я услышал только «Шевроле». Какой из «Шевроле»?
Да. «Шевроле», значит, «Корвет» C8. Я хотел уточнить, был ли у вас опыт катание на подобных.
Боялся я «Корвет», никогда не брал «Корвет», нет. И у «Корветов» слава автомобиля, который, главная цель которого тебя убить.
Да,
серьезно, «Корвет», да.
Это спортивный автомобиль, я просто хотел уточнить, если у вас вообще опыт вождения спортивных автомобилей, и что вы скажете относительно их эксплуатации в условиях города?
Если у меня опыт. У меня масса опыта спортивного, начиная от болидов по миллиону, там от Нисма приезжали GTR сюда, и заканчивая практически всеми модельными рядами большой немецкой тройки спортивными.
Роман, да. Если позвольте, пока вы не углубились в тему.
Нет, не углубился.
Я сегодня слышал о том, что вы говорили о дорогах, в частности, в Угличе. Да. Я просто хотел бы вам немножко откорректировать информацию. Я там бываю достаточно часто. Два года назад, если вы имеете в виду ту часть дороги, которая связывает Углич с Рыбинском, ее уже отремонтировали. Поэтому именно в этой части уже нет.
Нет, туда дороги, не заезжал. Я вот две недели назад ездил в Углич, и мы за Углич не заезжали, но все, что перед Угличем, то, что ему предшествует от Москвы, там мрак вообще, конечно.
И пользуясь случаем, возможностью в эфире, если вы не возражаете, хотел бы обратиться к администрации Пошехонского района Ярославской области по поводу дорог, да, и вот тоже, пожалуйста, надо обратить внимание на удручающее состояние, честно говоря, дорожного полотна, там такое ощущение, что война была, вот это очень, скажем так, неприятно, тем более, что уже последние 10 лет как бы ничего не меняется, поэтому в этом смысле, конечно, люди, может быть, и ездили бы в путешествие по стране, это было бы прекрасно, но дороги надо ремонтировать.
Я абсолютно с вами согласен.
Вообще, Роман, вам советую съездить по Шехоне, как город, который считается российской Венеции. Он прекрасен сам по себе, конечно, вот. И Слуцкого-Щедрина, надеюсь, вы помните. Вот. Но в целом, конечно, вот портит все именно дороги.
Этот Пошехонский, он оттуда?
Ну, конечно, да, Пошехоний. И сыр Пошехонский, который сегодня, к сожалению, уже там не выпускают. Там был раньше сырный завод, который выпускал сыр.
Оно так и называется Пошехонье?
Ну, конечно.
Пошехонье. Пошехонье называется,
да. Пошехонье, да. Пошехонье. Пошехонье, да. Это тот самый город, и, условный город, который упоминал Щедрина. Вот, и поэтому, в принципе, сам по себе очень город красивый, но, повторяю, еще раз, все портится. Если в Москве квартирный вопрос, во время своих портится здесь дороги. Поэтому
Пошехонье. Это Роман. Что-то как из «Трех мушкетеров». Спасибо большое. Ну, я имею в виду, что да, смотрите, какая Пошехонье какое красивое у нас тоже, видите? Вот Пошехонье, вот подводит цветочный гимн родному городу. Все время одна колокольня сфотографирована. Памятник Ленину, колокольня, колосного колокольня. Колокольня, вот с высоты птичьего полета. Но она одноэтажная у вас, как Америка Ильфа и Петрова. Такое оно, если Пошехонье, тогда оно получается. Оно у вас одноэтажное такое, но историческое, древнее. Да, очень хорошо. Спасибо большое. Вот что касается качества дорог и важности качества дорог для путешествия, это непосредственное, самое очевидное. И просто удивительно, почему до этого пока еще местные власти не додумались. Самая понятная связь между действительно туристическим потоком, возвращаемостью туристов и, самое главное, настроениями сарафанного радио, которое рассказывает об этом месте. Самая непосредственная связь между вот этим вот всем. И это странно, что города, входящие в орбиту Золотого кольца, такие как Углич, к примеру, нужно говорить о том, что вот с этой стороны к нему подъехать, типа, уже сейчас можно, а вот с этой стороны, типа, подъехать так, чтобы ты не разбросал, там, твоя тачка не отплевывалась рычагами по дороге. Вот с этой стороны не подъехать, лучше не подъезжать. Это очень странно. Потому что опять возвращаясь же к этому северу Франции, извините, что снова мы возвращаемся, колоссальное количество, во-первых, вариантов поездки в любое место. Ты можешь поехать вот так. То есть просто, чтобы было понятно, в какой-то момент в нашем городке Сен-Мало там проходил этап Тур де Франс. Есть такая, есть такие сумасшедшие люди. Они зачем-то берут велосипеды и начинают ехать долго-долго, упорно, и вот это вот все. Вот, сейчас я Сен-Мало картинки покажу. Это вообще что-то, ну, запредельный город. Просто Сен-Мишель, аббатство, оно просто на скале и локально расположено. А это, посмотрите, вот это что-то, как из восставших сказок Андерсена что-то. И про, вот, или даже госпожи Лагерфельд, волшебное путешествие Нильса с дикими гусями. Помните советский мультфильм, там было такое? И вот это городочек оттуда, где ходил король, который остался без шляпы, а Нильс оказался в шляпе. Вот это песок, видите, по которому люди ходят здесь. Это как раз, это все вода, закрывает вода. В данный момент это отлив, и поэтому люди могут ходить. Вот местечко. Ой, опять накатило. Вот это все внутри ходишь, а там такие вафли пекут внутри. И на настоящих этих... На шарманках играют шарманщики. Всех. Дико наглые чайки летают. Вот городочек Сен-Мало. Микроскопический. Сейчас нужно найти вам шторм какой-нибудь. Потому что вот шторм. Видите? Вот это место, где волны сейчас. Вот на самом деле это пляж городской. Здесь люди лежат, загорают. Но потом приходит прилив, и начинается вот такое. Здесь бушует море. Тур де Франс, представляете себе, да, масштабы. Половина города закрыта. Городка, причем, ну, городок примерно как Замоскворечье. Вот у нас здесь, ну, там, в пределах Пятницкой улицы и нашей Татарской, ну, может, еще соседних переулков. Городишко. И там проходит колоссального масштаба гонка велосипедная. Что-то перекрывают. Люди, велосипедисты, их команды, грузовики, что-то такое приезжают. Ну, то есть, казалось бы, что вот эта древняя крепость каменная, она должна быть блокирована, но окончательно и бесповоротно. При этом, елки-палки, ты из города можешь выехать во всех направлениях, в пяти направлениях. Почему? Потому что невероятно разрозненная сеть дорог, переулочков, дорожек и то же самое подъезды к городам. Причем, вот это очень хорошая фотография. Всегда завидуешь людям, которые живут на первой линии. Вот так, когда шторм, и видите, волны доходят до четвертого этажа частных домиков. И, кстати, вот в одном из таких... Можно было жить, что мы и делали. Да, в общем и целом, транспортная доступность для туристического процветания наших подмосковных городов, безусловно, имеющих потенциал туристический, есть что посмотреть. Музей огурца, музей водки, музей хлеба, музей мыла, музей бублика, музей пряника, музей таракана, музей... Ну, в общем, чего только у нас, каких только музеев у нас нет, это все. Но никто же не может доехать до вас. Никто до вас не может доехать, граждане. Поэтому у вас и там упадочек какой-то.
Моторы.
Карл, я не знаю. Я только помню, что утку главную, гусыню, звали Аккнабекайзе. Удивительно сейчас. Волшебное путешествие Нильса. А кто, вы думаете, написал ее, эту книгу, по-вашему? Оно длиннее называется. «Удивительное путешествие Нильса Хольгерсона с дикими гусями по Швеции». Вот как называется эта книга. Сальма... А, не Сальма... Лагерлёв, вот, правильно, извините. Ну, у них язык такой, это именатор. Лагерлёв. А утку звали Акакнабекайзе. И приветливые французы, хохочущие над мальчиком, севшим в лужу. Не над мальчиком севшим, нет, приветливые французы как раз, ну... А, в смысле, вы имеете в виду, что это самое? Ну да, там я навстречку поехал в этом городке. Музей утюга, спасибо, милитарист, конечно. И утюг музея. Да, там я поехал на встречку, повернул не туда, в скверик в какой-то, и прям в француза уперся, а он улыбчиво мне рассказывал, что я не туда поехал. И венцо, кстати говоря, беленькое. Заходишь в магазинчик на побережье и думаешь, сегодня я шикану и куплю что-то за 3,50 евро. Или все-таки за 2 возьму, не буду шиковать. Там, ну, 5 это вообще по праздникам ты тратишь 5 евро на бутылку вина. А так вообще... 3,50 это, ну, хорошее. А 2 вообще, ну, так вот, 2 евро бутылочка вина. Вот, да, абсолютно верно. Вот это тоже все там. Слишком много шика? Нет. Это дело не в этом. Дело в том, что, опять же, возвращаясь к нашим путешествиям, все дело в расстановке приоритетов, я так думаю. Просто приоритеты должны быть расставлены для наших властей каким-то таким специальным образом, чтобы в эти приоритеты... входил интерес города тоже, в том числе интерес города. В американском штате Флорида, или как некоторые у нас здесь называют, Флорида. Так, типа на американский манер, Флорида. Теперь могут штрафовать водителей за громкую музыку. Вот я, вы знаете, все-таки какое-то провидение есть. Вот что-то с тобой происходит в твоей жизни. И потом вдруг это такая контекстная реклама от создателя, если хотите. Или контекстная реклама, ну, смотря во что вы верите, в создателя, или в матрицу, или в мультивселенную. Контекстная реклама от мультивселенной. Ты что-то видишь, о чем-то думаешь, и потом оно... И вдруг появляется, материализуется в виде чего-то. В данном случае в виде новости и в виде законопроекта от депутатов из штата Флорида. Накануне, значит, стою на территории, ну, на какой там территории, неважно, спортивного комплекса, и вдруг... Вот это все. И вот эта восьмерочка въезжает, та самая, ну, в смысле, ее клонировали, эту восьмерку, и они все везде одинаковые. Та самая, у которой, или девятка, что это было, у которой накануне на МКАД отвалилось колесо и побился десяток автомобилей. Вот эта самая восьмерочка, ну, клон ее, в смысле, однояйцевый брат-близнец, въезжает. Все двери, все ходуном. То есть они не разваливаются, потому что там такая музыка стоит. Вот, открыто окно, естественно. В окне, естественно, мохнатая рука, вот это все. Я не против мохнатых рук. Я, ну, в смысле, в сравнении с какими-то руками, и моя тоже может считаться мохнатой. Ну, по сравнению с... А там просто такая. И это самое. И я... внутренне чувствуешь раздражение. Чувствуешь, с одной стороны, раздражение. Но не можешь сформулировать это раздражение, вот проникнуть в природу этого раздражения и понять, а что, собственно говоря, раздражает тебя, Ромыч? Вот что? Человек в общественном месте, правильно? Это же место общественное. Территория спорткомплекса большая. День. Не ночь никакая, не день. Но нравится ему его восточные эти... Ну, нравится ему. Ну, в конце концов, ну, нравится, и нравится, хорошо. Может же он выйти и громко говорить по телефону на улице? Может, он же на улице. В общественном месте, в смысле, место общего пользования. Но что-то раздражает. Вот в американском штате Флорида пришли к убеждению, раздражает, и по этому поводу даже аж целый закон сформулировали, но об этом не сейчас.
Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, экватор недели, 13-е. Счастливые июли на календаре. Зовут меня Роман Щукин. Мы продолжаем скромно лучшую программу о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, приводите своих не мужчин сюда, и мы будем прививать все самое лучшее, светлое, технически автомобильное и околоавтомобильное. И даже совсем не автомобильное, но всегда очень полезное и приятное. «АвтоВАЗ» продает недвижимости на 1 миллиард 200 миллионов рублей. И с другой стороны, ты думаешь, ну это все-таки рублей, но не долларов же. А ну как взять, да и прикупить себе что-нибудь. Вам предлагается 18 объектов недвижимости. Самый дорогой – это административно-бытовые корпуса по адресу улица Транспортная, 26, площадь которых достигает 13,5 тысяч квадратных метров. Это что за ком? Да ладно, что, офисное здание свое синее этот продает? Нет. Административно-бытовые корпуса, улица Транспортная, 26. Улица Транспортная, 26. Интересно, что это? Я сейчас хочу посмотреть. Прямо стало дико интересно. Неужели? Да нет, ну а где же офис-то будет у них тогда? Тольятти... Тольятти и тут же Транспортная, 26. Вот Тольятти, Транспортная, 26. А что за корпуса административные такие? Сейчас посмотрим. А где само предприятие? А, нет, это вообще даже... Это даже не рядом с заводом, извините. Нет, тогда это какое-то... Это просто здание какое-то. Сбербанк здесь есть, вот есть Транспортная, 26. Сейчас я вам... Вот две фотографии есть этого здания. О, я вас умоляю. Ну, что это панелечка 4-5-4-этажная, просто панельная, панельный параллелепипед. Такой вот просто серый. Вот это вот все такое. Ну и ладно. Все. Нет, такое неинтересно. Я не знаю, кому это может быть интересно. В Тольятти причем. Нужно понимать, что Тольятти — это такое место, где вот встречаешь на улице человека и говоришь ему: «Но, когда на завод?» И точно совершенно понимаешь, что, ну, как бы он тебе ответит: «Да, сегодня выходной, завтра пойду». Ну, то есть каждого. Или же ты можешь спросить, если не тебе на завод, то там отцу, там, брату, деду твоему, маме. То есть кто-то, в любом случае, в семье кто-то обязательно работает на АвтоВАЗе. Кто-то обязательно, по-любому работает на АвтоВАЗе. Вот это такое место. И кто-то теперь должен приобрести себе там недвижку. Ну, о чем вы говорите? Конечно, нет. Все за этот комплекс. А что случилось? Почему АвтоВАЗ продает предприятие? Сейчас в здании Транспортной улицы на правах долгосрочной аренды размещен Центр корпоративных решений Сбербанка. Кроме того, АвтоВАЗ выставил на продажу несколько земельных участков промышленного назначения, офисные площади и склады. На сегодняшний день их сдают в аренду. Причина продажи неизвестна. Известно! Ну как неизвестно причина продажи? Ну вы когда что-то продаете, какая у вас причина? Вам это не нужно, и вы не хотите это выбрасывать, правильно? Выбросить жаль, а нести не хочется. Чемодан без ручки. Вот и все, вот и вся причина. То есть эта недвижимость АвтоВАЗу не нужна. А просто так избавиться от нее невозможно, она же недвижимость, за нее нужно выручить деньги. Вот она и продается. В феврале решил избавиться еще от одного объекта АвтоВАЗ. Но все это говорит об оздоровлении, правильно? То есть это все говорит о том, что дела у АвтоВАЗа очень хорошо, они идут в гору. И я сейчас не шучу, и это не ирония какая-то, я абсолютно серьезно так думаю. Почему? Потому что я бы называл это неспешная продажа и избавление от недвижки и перевод ликвидности в наличности. Ну, в смысле... То есть недвижимости, она же типа тоже ликвидная, правда же? Ну, относительно. В ликвидность другого характера. Можно считать это признаком упадка и какого-то кризиса окончательного, но я думаю, что это, напротив, признак, мы это называем, реструктуризации бизнеса. Сейчас АвтоВАЗ реструктуризирует бизнес, рассмотрит и оптимизирует расходы и доходы, увеличит. И как попрет у него, у АвтоВАЗа, у нашего. И потом мы придем к реальности, в которой объявления будут, точнее, статейки журналистские будут следующего характера. Не там старое историческое там что-то продается по цене Роллс-Ройса. А что-нибудь исторический Роллс-Ройс продается по цене... Ну, еще нет названия у этой новой модели АвтоВАЗа, которая в той реальности будет. Ну, по цене АвтоВАЗа какого-то. Нет, нет, предприятие стартанет однажды. Предприятие однажды покажет всем. Так покажут, что потом не развидишь. 1810 рублей. Отвечаю я вам, Макс Л, на ваш вопрос, сколько в этом году стоит поездочка по М4 до Ростова. 1810 рублей проезд по транспондеру. 1076 километров. Одиннадцать часов 44 минуты ехать. Убавляйте, уменьшайте, занижайте эти низкие, завышайте наоборот. Сейчас начнется. Сейчас мы так низко опустимся с нашей сегодняшней пилюлей. Ну что ж вы, други, вы что, еще не здесь, что ли? Милитарист, наоборот. Доброе утро, мистер Савинов, приветствую. Сергей, Игорь, Каретников. Доброе утро, Каретников, Игорь, Унабабента. Николай и просто Сергей. Сергей Кочнев и Михаил Сергеевич, доброе утро. Дмитрий Су и мастер здесь. Ресориус, Южному Уралу и всем, всем, кто уже здесь, лучшим людям планеты, доброе утро. В нашем бот-мессенджере говорит МСК-бот, я читаю ваши сообщения. Вы смотрите эту программу в нашем стриме, в нашем же телеграм-канале «Радио говорит МСК». Получается, что... Получается, что, по 60 копеек, что ли? За этот, за километр проезда. Дорого это, 60 копеек, но это помимо того, что за бензин нужно, правильно? Я имею в виду до Ростова, чтобы доехать. Ну, смотрите, если вам нужно там рассчитать, я сейчас быстро, у вас же нет приложения, вы не умеете пользоваться приложением Автодором, офигенским приложением, кстати говоря. Ты просто заходишь сюда и так вот начнешь рассчитать маршрут, чикс, стоимость точнее, заодно он и маршрут тоже рассчитывает. И все, рассчитываю стоимость. Куда вам там нужно по М4 или по М11? Сейчас я рассчитаю быстренько. Да, все верно, конечно. Рубь 68. Это же мы не то на то делим, извините. Кучу дел делаю подряд, и поэтому нет сам. 1 рубль 68 копеек. За километр пути. В среднем. Теперь сколько бензина вам нужно сжечь на 1076 километров? Ну, возьмем средний по десяточке. Ну, в среднем. Ну, да, ну, конечно, меньше у вас будет по шоссе, но в среднем по десяточке, правильно? На сотню. Сто 10 литров, я думаю, правильно? Последний раз я 95-й на красно-белой заливал уже по 54. Сам офигел, 54 рубля. Да, спасибо. А, это еще не все, извините. Ну все же понятно, ладно, давай.
Моторы.
Не наелся, не налижешься, вот как это называется. Все, закончили мы с пилюлями. Литров 7,5-8 на сотню максимум. Но давайте так, я в среднем возьму, хорошо? Потому что у вас 7,5-8, а у кого-то 15. В среднем пусть будет десяточка. Из десяточки считать ровно. Мы возьмем 110 литров. Да, хорошо, давайте мы округлим. Но не по 54, ну а по сколько мы возьмем? Ну, по 52? По 52 литра. Хотите, возьмем по 50? Ну, ладно, по 50, потому что бог его знает. Ну, пусть даже будет по 50. Таким образом, значит, это у нас 5500. 5,5 тысяч, да? 5500 мы считаем это самое. Плюс сюда же добавляем 1810. Потом 1810. Потом на заправке же еще нужно там какие-то съесть какой-то фигни. Но мы это не будем считать про эту фигню, но там что на заправке. Таким образом, у нас получается 7310. Я правильно считаю? 310. 10 мы уберем, сократим. Пусть будет 7300. 7300. Теперь мы возьмем пробег, вот этот наш. И вот чего будем делать. Мы 7300. Теперь приблизим на этот пробег. 1076. 6 рублей 80 копеек. 6 рублей 80 копеек за километр пути, если просто с бензинчиком и с оплатой дороги. Это до Ростова. И обратно туда же. Итого 14, да по кругу 15 тысяч на топливо и оплату трассы чисто, просто чисто на дорогу. Так, на красно-белый скидка 2 рубля с литра, Миша Николаев пишет. Ну, скидка есть, но все равно же ты же смотришь же на цифры, на табло, а потом на цифры ты смотришь на колонки, когда заливают. И цифры эти неутешительные. Все, я вам посчитал. Не знаю, зачем это делали, это арифметикой занимались. Но, тем не менее, вот расчет проведен. Сколько стоит сгонять в Ростов? Ну, хотя, что там делать? Если уж вы доехали до Ростова, вам нужно продолжать движение. Вы набрали прекрасный темп. Молодец, продолжайте в том же духе. И продолжайте движение дальше, 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 дальше. Или в горы, или потом забирайте правее чуть-чуть и на море. Так, стало известно, сколько россиян готовы купить новую машину. Мы об этом чуть позже. Пока давайте про США и громкую музыку. Итак, с 1 июля новый закон вступил в силу. То есть он уже действует 2 недели. Предполагает штраф в размере $115. Это почти 7 тысяч рублей. И дополняет положение о шуме автотранспортных средств, также предусматривающее наказание за чрезмерно громкий автомобильный выхлоп. При этом само определение слишком громкой музыки весьма расплывчато дано. То есть весьма расплывчатое определение — это не признак некоторых наших правовых норм. Нет, так всегда. И больше того, я вам говорил давно уже, закон — это не скальпель нейрохирурга. Нет, закон — это не ювелирный инструмент какой-то микроскопический. Нет, закон — это топор, если хотите. Это что-то, что хуйня, вот так вот, без нюансов вообще. Закон позволяет штрафовать автомобилистов за музыку, четко слышимую, ну и словечки, с расстояния 25 футов, не фунтов, обратите внимание, даже не стерлингов. Нет, а футов — это мера длины, то есть это 7,5 метров, там чуть больше. Или более, То есть вот если ты находишься от автомобиля в 7,5 метрах и слышишь, четко слышишь мотив, да, значит, это ощутимо громкая музыка. При этом отмечено в законе, что Департамент безопасности дорожного движения транспортных средств должен прописать определение четко слышимое, ну и слово, а также установить стандарты измерения громкости звука сотрудниками правоохранительных органов. Учитывая пока нечеткую формулировку, в полиции отметили, что не собираются слишком активно пользоваться новым правом. Но, то есть, не собираются слишком активно пополнять бюджет при помощи этого нового закона. По словам капитана полиции Тима Маккарти, штрафовать водителей будут за вопиющие нарушения. То есть, когда музыку из динамиков слышно за квартал. Вот это мне так и никто не сказал. А что, собственно, раздражает вас? Потому что фоновый шум города гораздо громче этой музыки из этой восьмерочки ржавой. Тем не менее, шум города, как бы ты ни... Он не ощутим, он уже не... ты не слышишь его, не фиксируешь его. Он есть, но сознание его не улавливает. А черные глаза, вот это вот все из восьмерочки, очень дико раздражает. Почему это происходит? Не знаю, потому что у нас нет музыкального вкуса. Все, потому что мы любим разную музыку. И я вам больше скажу, что даже если бы оттуда лилась музыка, которая вам нравится, вас, тем не менее, все равно бы это раздражало. И вот сейчас я подумал, вот слушая капитана на карте, который рассказывает вот это все, что они не будут штрафовать активно, я вспомнил, что какая такая заноза сидела в сознании относительно еще одной инициативы нашей, и что мешало мне присоединиться к ней с распростертыми объятиями, потому что броситься в объятия этой инициативы. Я имею в виду инициативу по снижению максимально разрешенной скорости движения в городе. Вот одна часть сознания говорит, ну это же вопрос безопасности, правильно? Правильно. Ну, то есть, чем ниже скорость, здесь это просто аксиома. Гадалки не ходи, одно вытекает из другого, и мы используем просто логику и понимаем, что действительно так. Чем ниже скорость, тем последствия вероятного ДТП будут легче. Правильно? На 50 километров в час последствия ДТП, причем одного и того же ДТП, последствия ДТП будут меньше, менее серьезными, чем на 80. А на 30 километрах в час последствия ДТП будут еще меньше, чем на 50. А на 5 километрах в час еще меньше, чем на 30. Это нормально. И в этой связи, конечно, понижение скорости движения по Тверской, я еще раз хочу напомнить вам, граждане, что вы могли не увидеть этого знака, потому что это не обычный знак ограничения скорости, а это знак, что вы въезжаете в зону с ограниченной скоростью. И эта зона, она распространяется от площади Маяковского, от театра Сатиры, и сюда едете, и доезжаете до Манежной, вниз в самом. И вот здесь только стоит знак окончания зоны действия этого ограничения. 50 теперь на Тверской. Не надо мне помигивать сзади ехать и попукивать, посигналивать. Там типа давай, проезжай. На знаки смотрите. Ах, вы не можете смотреть на знаки, потому что если вы прощелкали знак в самом начале Тверской, правильно? Там вы выезжаете, и вам нужно с Манежной повернуть налево, вверх по Тверской. И там как бы вот, ну, не очень простой поворот. Я все время забираю крайнюю левую полосу, держу вот в этом повороте. Почему? Просто потому, что я точно знаю, что крайняя левая полоса должна въехать в крайнюю левую полосу движения, в крайнюю левую. Но там хаос. Я не знаю, как там каждый час не бьются автомобили, потому что вам из большего количества рядов нужно повернуть в меньшее количество рядов. И там, конечно, хаос бесконечный. Поэтому я держусь просто самой крайней полосы, так удобнее. Ты по крайней едешь, и в крайней же и остаешься на Тверской. Но там вот. И вы вот в этом хаосе можете просто не обнаружить, не увидеть знак, который вам... Вы же не думаете, что вам нужно еще стричь глазами тротуар в поисках знака? А что там, не появилось ли новое? Это такая передовица как газетная передовица, вам каждый день нужно изучать обочины и тротуары перекрестков, где вы проезжаете, в надежде или с опасением, что там появилось что-то новое. А что там сегодня нового? Ничего не появилось, там запрета какого-то. Может, я вообще сейчас навстречку выезжаю, бог его знает. Никто не знает этого. Так вот, я и подумал, ведь само по себе снижение скорости – это нормально. Это вопрос безопасности, а безопасности много не бывает. Так что же мешает мне солидаризироваться с этой инициативой и присоединиться к ней с распростертыми объятиями? И я подумал, что отсутствие социальной ориентации этой инициативы. Ну, то есть отсутствие плавного переходного периода. А может, он и есть. Я не знаю. Может быть, они не собираются штрафовать пока какое-то время водителей. Но я бы хотел, чтобы было вот как. Граждане, мы понимаем, что вы годами ездили по этому участку большой улицы. Вам кажется, что вы уже досконально знаете все. Вы знаете, где, в какой полосе, насколько притоплен относительно уровня асфальта канализационный люк. Вы пропускаете его между колесами или, наоборот, перестраиваете заранее, чтобы не попасть в люк, который как бы чуть-чуть ниже уровня асфальта, и ты постоянно подвесочку бьешь. Вы знаете все. Вы знаете особенности разметки, пешеходные переходы, режим работы светофоров, длительность цикла, вы все остальное. Вы все выучили. Поэтому здесь мы понимаем, как бы говорят дорожные власти городские, мы понимаем, что вы в основном действуете здесь автоматически. Это выработанная привычка. И это нормально. Вообще люди управляют автомобилем в большей степени автоматически. Вы принимаете автоматические решения, осознавая их... оксюморон. Осознавая их на подсознательном уровне. Вот там они зарождаются. То есть вы не думаете каждый раз, так, сейчас мне надо нажать левую педаль, правильно? Левую, это тормоз. Нет, или правая у меня тормоз. Так, надо вспомнить, какая... Ага, значит, левая тормоз, правая газ, сейчас разогнаться. Так, а значит, вот тут надо рычажок этот нажать, чтобы поворотничек включить. Его надо нажать вниз, да, чтобы включить поворотничек влево. А вверх, чтобы дернуть, чтобы вправо включить. Вы этого не думаете. Вы делаете это действие автоматически. Вот ровно так автоматически мы относимся и к инфраструктуре дорожной. Хотя, на самом деле, вероятно, это неправильно. Но в городе, на понятных улицах, где ты ерзаешь каждый день, каждую неделю, каждого месяца и каждый месяц каждого года, если меняется, маленький знак появляется дополнительный, который имеет ключевое значение, потому что он ограничивает скорость. И здесь колоссальное количество камер на этой улице. Я хотел бы, чтобы вышли... Вообще-то тормоза — это средняя педаль. Это у вас трехпедальных, она средняя. У нас двухпедальных, она левая. И большая такая, широкая. Так вот, я бы хотел, чтобы те, кто пишут законы и изменяют, вводят вот эти изменения, конечно, правильные изменения, понимали вот этот принцип автоматического пилотирования и автоматического использования инфраструктуры. Ты просто думаешь, что ты знаешь о ней все и уже не обращаешь внимания. Ну, введите вы переходный период. И самое главное, громко на каждом углу, каждой улице в Москве сообщайте из этих своих матюкальников. Мы месяц не будем штрафовать вас здесь за превышение, если вы вдруг. Но только за превышение, если вы думаете, что вы едете, должны ехать 60. Если вы за превышение будете ехать 120 или 200, то мы вас будем штрафовать. Введите переходный период, покажите людям, что эта инициатива социально ориентированная, направленная на реальное повышение уровня безопасности, а не на реальное повышение уровня доходов бюджета.
Моторы.
Так тоже можно. Так, а фуру рассчитайте до Ростова. ВСР просит. Ну, в смысле, я могу рассчитать потребление газа, там, стоимость коммунальных платежей, если нужно. Возврат налогов по этим, налоговые вычеты по медицине, там, по обучению детей в кружках. Присылайте, я все буду рассчитывать. Фуру до Ростова из Москвы, пожалуйста, по платке по транспондеру 4959 рублей. Обычный автомобиль первого класса, то есть легковушечка, 1810 рублей. Видите, а для фуры 4959. Но у вас же, я надеюсь, на фурах Платон не работает, когда вы по платке едете? Или работает? Или вам нужно платить сначала вот за проезд по платной, а потом сверху еще и Платон тоже? Да. Хорошо, что до Ростова 1800. Это же цена и Воронежскую область, а там от Воронежа до Ростова еще один постоплат. Ну, в общем, ну да. На пятитоннике первый участок до Михнева 280 рублей. В LA, мигрант из Корея Таун. Доброе утро. Рад вас читать и думать, что вы тоже здесь. Вот, в LA закон не работает по шуму, вот этот, по громким автомобилям. Так как тарахтят все чарджеры эти, и лоурайдеры, и по воскресеньям, и все вот это вот. Это правда. У нас мы жили в Беверли-Хиллз, в одном из отелей Беверли-Хиллз. И так все пафосно-пафосно. По ночам, конечно, полицейские облавы какие-то. Мигалки, овчарки лают. Что-то... Вот. А напротив прямо было... Эти латиносы держали, или мексы, ну, как раз, держали авторазбор или что-то такое, сервис какой-то автомобильный. И там постоянно выхожу, а и причем тачки от чего-то старого американского до, ну, рухляди. И вдруг смотришь, Audi R8 стоит. Ну, правда, без бампера, я думаю, наверное, угнали. На разбор пригнали R8. Поэтому... Вот это из LA. Не работает там по шуму. А у нас будет работать, мигрант из Корея. У нас будет работать. Почему? Потому что мы все инструментально будем делать. Мы такие инструменты повесим. Они все будут делать в автоматическом режиме. Так, что еще у нас здесь? Секундочку, я читаю вас. На платке Платон не работает. Ну и хорошо. Значит, есть справедливость в этом подлунном, подсуперлунном мире. Сегодня суперлуния, обращаю ваше внимание. Смотрите, Фомина отдает вам... Каждый выпуск включает эту, безусловно, крутую новость про суперлуние. Почему деньги за штрафы, нарушение ПДД не идут в госбюджет? Послушайте, они идут на что-то благое, обязательно. Идут на что-то благое. Вот вам какая разница, там, выплаты социальные, помощь или поддержка какая-то вам оказывается из федерального бюджета или из местного бюджета? Вот какая вам разница? Ну, в смысле, ну, все равно вы не видите этих денег. Вы говорите так, они идут на что-то благое, эти мои деньги. И для меня это самое главное. Вот вам мантра. Мантра законопослушного, позитивного, оптимистично настроенного гражданина. Мои деньги за мои проступки, безусловно, отвратительные и мерзкие поступки мои, которые настолько мерзкие, что они проступки. Мои деньги в виде штрафов, которые я выплачиваю как законопослушный гражданин, но не достойный окончательной любви державы, потому что я совершаю эти правонарушения, проступки. Мои деньги идут на что-то благое. Они идут на помощь, на социальные программы, на институты, университеты, больницы, детские сады. Доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте. Озеленение.
Доброе утро, Роман, Москва. Да я хотел вас поблагодарить за то, что за знак 50, зона 50 на Тверской, потому что нигде не было никакой информации, это мой постоянный маршрут, вот уже второй день езжу, третий сегодня будет. Вот, и получаю удовольствие от того, что не получу штрафа. Спасибо огромное.
Спасибо вам за это. Да, это действительно... Нет, ну она как молния проскочила, эта новость. Она так мелькнула, и все. Но это не тот случай, когда новость устаревает через час. Там, условно, я Фомино сейчас говорю. Вот ты решила сделать шаг в правильном направлении. Сейчас, секундочку. Он не первый уже. Ну, в общем. Я говорю, ты решила сделать шаг в правильном направлении. А именно, стала говорить о суперлунии и вообще об астрофизике, о планетарных вот этих всех вещах. Давай же скажем нашим людям о том, что телескоп Джеймса Уэбба прислал первый настоящий снимок после юстировки всех зеркал. Вы знаете, у него это такая специальная штуковина. Хаббл, знаете? Хаббл. Телескоп Хаббла. Не ученого, но ученого Хаббла, конечно, вы помните его историю. Это гражданин, который наметил путь теории Большого Взрыва. И, собственно, и определил эту теорию. Телескоп Хаббла, знаете? И вот если взять какой-то обычный наземный телескоп, ну, такой средней руки в обсерватории, и Хаббл, и разницу между ними, понимаете, какая между ними колоссальная разница в качестве, в светособираемости, вообще, ну, просто по определению, один в космосе, другой на Земле. Так вот, между телескопом Джеймса Уэбба и Хабблом такая же примерно тоже разница. Вот настолько Уэбб круче Хаббла. Ну, просто там за предель. И вот сейчас он получил первый снимок. Причем объект выбран очень-очень не случайно для этого снимка. И получив первый... Я говорю Фоминой. Я сейчас даже не столько про снимок, сколько про жизнь новости. И она говорит, так это вчерашняя новость. И я думаю, да, точно, действительно, новость-то вчерашняя. Ну, то есть, понимаете, невероятная. Там, телескоп стоил 3 миллиарда, по-моему, в итоге долларов, сам проект. Выведен на точку Лагранжа между Землей и Солнцем. Так, чтобы он все время, находясь в гравитационном равновесии между Солнцем и Землей, он будет в одной точке все время и все это. Невероятные технологии. И он показывает невероятное, просто вообразить себе, подумать над тем, что он показывает. Вы посмотрите просто. Вы просто посмотрите на это. Нет, давайте я вам опять же на полный экран, да? Все, вот посмотрите. Здесь, на этом снимке, который вы видите, объектов невероятное количество. Но звезд здесь, вот все, что с лучиками, а это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 16. Ну, может быть, их чуть больше. Вот то, что с лучиками, это звезды нашей галактики, Млечного Пути. То есть это наши звезды, звезды, принадлежащие нашей галактике. Все остальные объекты, все эти сотни, россыпь, это все это. Все это исключительно галактики. Исключительно галактики. Мы видим здесь просто невероятное скопление галактик. Посмотрите на этот снимок. Вот чуть-чуть там фрагмент какой-то, если взять, то ты видишь, что это спиральные галактики. Они просто... здесь настолько мощная группа галактик, что образуется даже... гравитационное линзирование. Читайте общую теорию относительности Эйнштейна и о гравитационных линзах, о пространстве времени, его искривлении, об искривлении массивными гравитационными объектами света, сам свет искажается. И вот это все. Посмотрите на это снимок. Это просто вчера это, конечно... И больше того, вот эта часть, вот эта вот, где эти сотни, а может быть тысячи галактик в одном месте мы видим, сфотографирован участок неба размером с песчинку, которую вы держите на кончике пальца, а руку вытягиваете вот так вот, на вытянутой руке. То есть возьмите песчинку, положите ее на кончик пальца, вытяните руку полностью, потом смотрите на песчинку. Вы ее видите? Вы все еще видите ее? Так вот, сфотографирован участок неба, который закрывает вот эта песчинка. Вот это участок неба. Понимаете? Песчинка закрыла участок неба микроскопически. И вот в этом участке неба Джеймс Уэбб снял вот эту штуковину. Вот все эти сотни, а может быть и тысячи галактик. И, конечно, тут же возникает идея поговорить о том, одни ли мы во Вселенной. Что мы после новостей, вспоминаю, сделали. Но я не про это. Я про то, что вот так устаревают новости. Вот так. То есть произошло вот это событие. Ты потрясен до глубины корней волос. А Фомина тебе говорит, ну, это было вчера. Это, ну, как бы уже, это, да. Ну, а что? Что тут, что говорить об этом? Вот, и так вот новость про изменение скорости на Тверской не из разряда этих новостей, потому что ее эффект длится, и эффект от этого изменения оказывается на нас каждый день, каждый день, каждый день. Новые люди или старые, но те, кто не услышали однажды эту новость, они появляются на Тверской и попадают под камеры, и попадают под камеры, и попадают под камеры. Поэтому я каждый день вам буду напоминать, ну, не знаю, если там нештрафуемый период, во всяком случае, ни ЦОДД, ни Департамент транспорта, ни ГИБДД не сообщили о том, что будет некий период, когда штрафы выписываться не будут на Тверской, потому что изменение резкое и изменение, ну, такое, не сразу, ну, вот неочевидное, его не сразу заметишь. Они не говорят, что будут делать это долго. А я говорю, буду делать долго. Каждый день буду напоминать. На Тверской, на Пятницкой. То есть улицы, где теперь 30 км в час. Обращайте внимание. А в частности на Тверской теперь 50. Не 60, 50. Ну, точнее так, 70. Не 80, 70. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе. Здравствуйте, Роман.
Да, доброе.
А можно по скорости еще один комментарий?
Давайте, давайте, конечно.
По Тверской. А там вообще так больше 50-ти ехать особо не нужно было. Там проезды между светофорами по 600 метров. Что, за них разгоняться, чтобы потом остановиться?
Ну, некоторые, во-первых, побольше, а во-вторых, это ж смотря во сколько... Вот я еду там в начале шестого, в 5 утра, со мной едет два автомобиля, и больше никого.
Кстати, еще один такой фактор, который чуть мало воспринимают по поводу скорости в городе, особенно да. Вот в такое время утра, это уровень шума, создаваемый автомобилем на скорость.
Это согласен, да.
Поэтому, то есть... Ну, там что, там ехать-то быстро?
Нет,
Пятницкая?
Матакин, так если вы обратите внимание, я же сразу с легкостью и с радостью присоединился к этой инициативе, потому что считаю ее правильной.
Правильно, поэтому
что говорить? Я считаю, нет, мы говорить есть о чем. Говорить о том, что нужно граждан информировать об этом каждый день и хотя бы пару недель не взимать штрафы. Вот о чем речь. То есть, когда у вас, вот прикиньте ситуацию. Вы же знаете, да, вот вы заходите в квартиру, вы каждый раз смотрите на выключатель света в этой, в прихожей? Нет. Вы рукой просто берете и туда, правильно? Ну, или нет?
Не понял вашего.
Вы заходите в квартиру к себе, открываете дверь, правильно? И включаете свет в прихожей. Вы каждый раз смотрите на выключатель света? Глазами?
Я вообще свет не включаю, пока вхожу
потом. А что у вас это? Вы входите, у вас атриум, этот второй свет есть в прихожей какой-то? Там все видно?
Да нет, вроде как-то так. Ну, я понял, о чем вы говорите.
Ну, конечно. Есть, вы открываете холодильник, вы не смотрите на ручку холодильника.
Вести подсознание.
Конечно. Так вот. А прикиньте, если у вас вместо этого выключателя в коридоре, у вас оголенные провода, и каждый раз, когда вы пытаетесь на автомате включить свет, вас током бьет. Вам это понравится? Нет. Это означает, что вам, если у вас перенесли выключатель в прихожей, то вам нужно какое-то предупреждение об этом давать периодически себе, напоминать, что, чувак, вот сейчас нужно обратить внимание, произошло изменение. И нужно время. Или штрафовать вас каждый раз будут, когда вы промахиваетесь мимо этого несуществующего, там, включаете, бьете по несуществующему выключателю. И вам такие раз 500 рублей. Такие, в смысле? А что ты по стене сейчас щелкнул? Такой, так я привык, что здесь выключаю. Ну, знаешь ли, привык. А ты включай сознание. Что ты привык-то, значит, ты привык. Поэтому я говорю, что я с легкостью присоединяюсь к инициативе об изменении скорости, ибо это еще один шаг к повышению уровня безопасности. Потому что любое снижение скорости означает повышение уровня безопасности. Но я против того, чтобы нас наказывали за то, что там, мы не очень быстро вырабатываем новую привычку. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро. Уже позвонили, видите, как. И вот вы уже в эфире, и... А что, ну что вы так долго-то молчите? Я вижу, что вы дебютант, и у вас первый дозвон в эфир. Вернитесь, я снова возьму ваш звонок, и даже дам вам снова возможность помолчать какое-то время. Министерство цифрового развития России совместно с Министерством внутренних дел запускает электронный сервис купли-продажи автомобилей через портал «Госуслуги». Новая возможность появилась благодаря федеральному проекту «Цифровое государственное твое». А, нет, не так. «Цифровое государственное управление». Вот как она называется. Национальная программа «Цифровая экономика». Для подписания документа оба участника сделки должны отцифровать себя, уйти в сеть, там встретиться в цифровом офисе, подписать и выпить цифрового пивка. Нет, нет. Вы должны иметь на смартфоне... необходимое приложение. Вообще, ну, обязательно на смартфоне. А на компьютере нельзя. По словам представителей пресс-службы Минфина, наоборот, Минцифры, электронный договор купли-продажи транспортного средства имеет такую же юридическую значимость, что и подписанный на бумаге. Вот мы и шагнули с вами в третье тысячелетие. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте еще раз. Доброе.
Доброе утро. Меня зовут Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Долгопрудный.
Приветствую, Долгопрудный. Как вы?
Ну, замечательно, стоим в пробках. Хотелось вот немножко сказать по поводу работы ГИБДД и вообще организации дорожного движения с населением. Вот
частности, в Долгопрудном, произошло такое достаточно глобальное изменение на одном из перекрестков. Изменилось направление движения главной дороги.
Так.
Вот. Там кучу лет люди ездили.
Что за улица? Ну, как улица называется? Сейчас мы будем смотреть, я буду показывать.
О, это улица Стародмитровское шоссе, пересечение и... Ой-ой-ой.
Дмитровское шоссе.
Мимо Новых Водников идет на эстакаду к Новодачной. Вот улица...
Долгопрудненское шоссе.
К Водникам станции.
Я бы... Ну,
вот, по... название.
Улица, да, Академика, как бы очень... какого-то Академика.
Возможно.
Ага,
и очень много людей по старой памяти не смотрят уже на знаки. Я не знаю, я еду по главной, и они вот вылетают на перекресток,
да,
и
угу.
Постоянно аварийные ситуации.
Алиханова, Академика Алиханова улица, может быть. Окей, точно. Так, да, и они вылетают туда, и создаются аварийные ситуации. Что нужно, чтобы этого не избежать? Что нужно, что они должны были сделать, сотрудники ГИБДД?
Мое мнение, как минимум подготовительную работу провести с населением, хоть какие-то информационные стенды поставить, чтобы планировать.
Большой зеленый дирижабль должен парить над перекрестком, а там висеть должно объявление огромное. Обратите внимание на знаки.
Да, с такого-то времени изменяется схема движения. Потом уже изменился. Обратите внимание, водители.
Слушайте, а вот я думаю, ну вот смотрите, это может быть это в нас говорит инфантилизм. Инфантилизм. То есть мы такие считаем себя детишками в детском саду, которым воспитатели должны, или наоборот, мы такие детеныши-чайки, и мама-чайка должна прилететь нам, а мы маленькие и еще не можем, и она должна отрыгнуть нам еду прямо вот так вот.
Смотрите, как получается. Водители все разные. Кто-то опытный, кто-то неопытный, кто-то внимательный, невнимательный. Но тут вопрос жизни. И тот же ГИБДД, он призван защищать жизни от невнимательных водителей. И должны как бы жизнь положить на то, чтобы спасти жизни водителей.
Я понял. То есть тут вопрос именно целеполагания. Вы, чего вы хотите добиться вот этой нормой, да, вот этим изменением? Вы хотите, чтобы мы через боль... Господин хочет, чтобы мы через боль почувствовали. И эти нововведения приняли. Мы приняли их через боль. Но в данном случае через штраф, через финансовое взыскание. Или вы хотите действительно, чтобы изменения максимально эффективно заработали в максимально короткий срок? Тут вопрос. Ну, слушай, и так мы придем к пониманию. И первым, и вторым способом однажды мы выучим, что скорость изменилась на Тверской. А вы там однажды выучите, что у вас изменился приоритет проезда перекрестка. Однажды. Спустя несколько месяцев, несколько миллионов штрафов, несколько ДТП, может быть, и несколько жизней человеческих, мы однажды это выучим. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Рома.
Но стоит ли ждать нам этого периода и вот это проходить вот это однажды? Да, 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 извините, слушаю.
Да. Хочу сказать еще об одной такой уловке. Ну, она везде по Москве появилась. Это на съездах в Трешке.
Угу.
Было 50, стало 40. И особенно вот в Лихоборах прям. А, точнее, вот эстакада, то есть хорда через Лихоборы, которая выходит на Большую Академическую.
Угу.
При съезде на Академическую... стоит. Ну, знак висит 40, но он висит как бы чуть глубине, и съезжая сотня, тормозится до 40, то есть, ну, это что-то такое невероятное, да, то есть надо сделать.
Знаете, я подумал, вот скажите, а может быть, нам, ну, знаете как, там, может, это правильно, что нас хотят научить через наш личный персональный негативный опыт. Ну, то есть специально не создается ситуация, при которой тебя, как маленького, две недели подряд предупреждают, что чувак, изменилось, там, обрати внимание. А сразу, как со взрослыми, ты обязан, водитель, быть внимательным. Обязан. Если ты невнимателен, заплати и узнай о том, что ты обязан. И все.
Ну, есть такие моменты, где можно и пожестче, да, но в целом-то, допустим, на Ярославском шоссе поменялся скоростной режим, сразу же знаками оповестили, то есть, что стоп 90, там 110, все, то есть нет вот этой дурацкой ловушки, когда по Ярославу Камкат подъезжаешь, и просто знак какой-то размытый, что это город, и уже 60.
Ну да, ну да, согласен. Вот я бы хотел, чтобы, давайте, вот голосование, и это снова телефон. Хочу, чтобы мы с вами просто вот массово собрать ваши представления. Итак, смотрите, есть некое изменение, допустим, да, происходит изменение. Вот, ну, просто потому что... Чего я прицепился к этой Тверской? Потому что для меня это изменение, касающееся лично меня. И я думаю, что, ну, уж пару проездов я совершил, не обратив внимания на изменения. Пару проездов совершил. Не знаю, там, проезжал ли я под камерами, я не всегда шел на пределе, но проблема в том, что я-то еду тогда, когда Тверская абсолютно пустая вся, я еду в 5 утра, и поэтому... Я выбираю весь предоставленный скоростной поводок мне. И поэтому, ну, наверное, думаю, что заплачу деньжат. А уж во всяком случае за первый день нововведения. Так вот, я поэтому к Тверской и приник к этому, к этой ситуации, как к некому, некой показательной ситуации. Скажите, вот что-то изменилось, да? Мы можем... Не является ли это частью нашего социального и водительского, автоводительского инфантилизма, то, что мы продолжаем считать себя детьми, которым кто-то что-то обязан разжевать, отрыгнуть, и прям вот это в глоточку, и полупереваренную еду уже, чтобы наш желудочек детский не напрягался только. Чтобы у нас уже все готовенькое было. Потому что мы привыкли к этому, а это не очень хорошо. Это, в принципе, расслабляет нас. А водитель, принимая на себя обязанности водителя и садясь за руль технического устройства повышенной опасности, должен бдить постоянно. Вот ты и бди. Поэтому вы бы скорее выбрали стратегию не носиться с каждой инициативой, с каждым изменением, как с этой писаной торбой или с чем-то. А вот изменили знак, появился 50 вместо 60. И сразу с первого дня штрафовать, а если не увидел, сам виноват. Вот это правильная стратегия. Через негативный личный персональный опыт гораздо быстрее доходит. 134-21-35. 134-21-35. Проголосуйте. Вот это ваш вариант. Через личный персональный опыт быстрее дойдет. Нет, вы считаете это неправильно и не очень честно, потому что большинство... таких, не относящихся непосредственно к управлению транспортного средства вещей, мы делаем автоматически. Типа, ну, зная, что здесь такая скорость, мы так и едем. Зная, что здесь такая рядность, мы так и едем. Мы привыкли так. И нам очень сложно, если нас не предупредить отдельно, причем таким сообщением, которое адресно до меня дойдет. И желательно дважды напомнить, потому что даже если я однажды узнал, что там изменилась скорость, я потом могу там что-то в мыслях своих, еще что-то, и вспомнить об этом уже на середине Тверской, что скорость-то здесь изменилась, а я-то продолжаю ехать свои законные типа 80, а надо 70. Вот, и вы считаете, что все же власти, когда изменяются вот такие вещи, такие параметры, которые становятся для нас автоматическими, должны нас долго-долго-долго предупреждать, вести нас за ручку, как деток, вот постоянно. Нельзя перебегать улицу на красный. Один раз скажешь ребенку, он что, запомнит это? Нет, ты должен постоянно, из года в год ему это вкладывать в голову. Вот такая стратегия для нас, по-вашему. 134-21-36. 134-21-36. Проголосуйте. Нет, через личный персональный негативный опыт гораздо быстрее дойдет, так правильнее. И хватит пестовать вот этот наш внутренний автоводительский инфантилизм. Типа мы детки, и с нами нужно носиться, и нас нужно предупреждать. Сюда не ходи, туда не ходи. 134-21-35. Нельзя этого делать. Изменения вступили в силу. Тебя предупредили однажды. Не заметил, сам виноват. Заплати, будешь замечать. 134-21-35. Нет. Много делаем автоматически. Да, все. И, в общем, ну, в общем, вы знаете все. Спасибо большое. Общее представление. Голосование сложно выяснить сейчас, потому что голосование активно идет. Но в это же самое время закончилось то самое время моторов. 56-44. Через личную боль быстрее дойдет. 56%. 44% нет. Поноситесь со мной еще немножко. Предупреждайте подольше. Меня зовут Роман Щукин. Давайте держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.